Александр Сидоров. Песнь о моей Мурке. История великих блатных и уличных песен. Как история одного предательства стала уличной песенной классикой? Мурка.
Прибыла в Одессу банда из Тамура. В банде были бурки, шулера. Банда занималась темными делами и за ней гонялась Гульчика. Речь держала баба, звали ее Мурка. Хитрая и смелая была. Даже злые бурки и все боялись Мурки. В арабскую жизнь она лила. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Эх, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Вот пошли облавы, начались провалы. Стало много наших пропадать. Как узнать скорее, кто же стал шалявым, чтобы за измену покарать? Раз пошли на дело, выпить захотелось, а мы зашли в шикарный ресторан. Там сидела Мурка в кожаной тужурке, а из-под полы торчал нахан. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Эх, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Слушай, в чем же дело, что ты не имела? Разве я тебя не одевал? Кольца и браслеты, юбки и жакеты, разве я тебе не добывал? Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая. Здравствуй, моя Мурка, и прощай. Ты зашухарила всю нашу малину, и перо за это получай. А ты зашухарила всю нашу малину, и перо за это получай. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Эх, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Эх, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого.
Для Кармен де Синьорис.
Знаменитая Мурка является вершиной уголовной песенной классики. История Мурки драматична и таинственна. Светит в небе месяц, тихо спит малина, а в малине собрался совет. Это уркаганы, злые хулиганы, собирали срочный комитет. Речь держала баба, звали ее Мурка. Хитрая и ловкая была. Даже злые урки, все боялись Мурки, воровскую жизнь она вела. Вот пошли провалы, начались облавы, много стало наших попадать. Как узнать скорее, кто же стал шалавой, чтобы за измену покарать? Как чего узнаем, как чего услышим, как чего пронюхаем о нем? В темном переулке перышком попишем или дуру вынем и шмальнем. Раз пошли на дело, выпить захотелось, мы зашли в шикарный ресторан. Там сидела Мурка в кожаной тужурке, а из кобуры торчал наган. Мы решили смыться и не шухериться, на позорной Мурке отомстить. В темном переулке, где гуляют урки, мы решили Мурку завалить. Здравствуй, моя Мурка! Здравствуй, дорогая! Здравствуй, моя Мурка! И прощай! Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь, шалава, отвечай. Мурка, в чем же дело? Что ты не имела? Разве я тебя не одевал? Кольца и браслеты, юбки и жакеты, разве я тебе не добывал? Раньше ты носила туфли из тарксина, лаковые туфли на большой, а теперь ты носишь рваные калоши на босой. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, моя Мурка, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай. Черный ворон грачит, мое сердце плачет и грустит. В темном переулке, где гуляют урки, Мурка окровавленно лежит. Вот лежишь ты, Мурка, в кожаной тужурке, в голубые смотришь облака. Что ж тебе заставило снюхаться с легавыми и пойти работать в губчака? Примечание. Малина, притон, также воровская компания. Уркаган, урка, вор, преступник. Шалава, шалавый, предатель. Перышко, перо. Нож, дура, пистолет, шмальнуть, выстрелить. Дело, преступление. Ресторан именно шикарный, а не ближайший, как иногда поется, в некоторых вариантах фартовый. Шухериться, шухариться, поднимать шум, по блатному шухер. Завалить, убить. Маслина, пуля. Я привожу в качестве классического поздний вариант Мурки, как мне его исполнили на одной из ростовских зон, ИТУ-14 Новочеркасск, позже не однажды уточненный и отредактированный. Что касается знаменитого припева «Мурка-то мой муреночек, Мурка-то мой котеночек, Мурка Маруся Климова, прости любимого», он вставляется исполнителями произвольно, так сказать, по вкусу, а происхождение этого припева будет подробно рассказано ниже. Любка, Маша, Мурка. Первоосновой Мурки стала знаменитая одесская песня о Любке-голубке. По некоторым свидетельствам, например, Константина Паустовского, эта уголовная баллада появилась уже в начале 20-х годов прошлого века. Впрочем, на этот счет есть определенные сомнения. Текст песни записан лишь в начале 30-х годов, а в первые годы советской власти о ней нет никаких упоминаний. Однако такая же судьба у целого ряда блатных песен. Кроме того, есть основания предполагать, что первоначальный, не дошедший до нас текст Любки, значительно отличался от поздней Мурки. Уже вслед за Любкой появилась и Маша. Песни имели массу вариантов. Приведенные в нашем сборнике тексты ни в коем случае не являются первоначальными. Оба они, и Любка, и Маша, записаны в 1934 году студенткой Холиной, хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства. В ранних вариантах песни героиня вывезена не в качестве авторитетной воровки, каково является в классической Мурке. Например, Маша, помимо бандитки первого разряда, рисуется как любовница уркаганов. Маша, Машка на старой фении значила любовница. Однако в песне повествуется лишь о совместных кутежах, нет даже упоминания о воровской жизни, а также о том, что бандитку боялись злые урки. Все это пришло позже. В результате многочисленных переделок Любки, сначала в Машу, потом в Мурку, поздний текст песен оказался полон темных мест и противоречий. Например, речь идет о событиях, которые произошли не позднее 1922 года. Несколько раз упоминается ГУПЧК, то есть Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Известно, что ВЧК с ее отделениями на местах приказала долго жить 6 февраля 1922 года. Ее функции были переданы ГПУ. Но в начале 20-х годов еще не было магазинов Торксина, магазинов по торговле с иностранцами, упоминаемых в некоторых вариантах Мурки. сеть специализированных торговых предприятий по обслуживанию иностранных граждан открылась в СССР 5 июля 1931 года, согласно постановлению, подписанному председателем Совнаркома Вячеславом Молотовым. Еще одна нелепость состоит в том, что по воровским законам, которые сформировались в начале 30-х годов, женщины не могли играть ведущей роли в уголовном мире, а уж в сходках им вообще запрещалось участвовать, не говоря уж о том, чтобы там держать речь. Впрочем, некоторые нелепости порою оказываются мнимыми. Многие считали странным, что урки в своем притоне собирали срочный комитет, а в некоторых вариантах того хлеще местный комитет. При всей кажущейся неуместности советской терминологии в уголовном жаргоне, в те далекие времена воровской мир любил использовать для форсу реалии новой жизни. В одной из блатных песен поется: «Мы летчики-налетчики, ночные переплетчики, мы страшный профсоюз». Итак, в первоначальном варианте песни речь шла о Любке-голубке, но до нас дошли именно варианты с Муркой. Почему же героиня переменила имя, и когда это произошло? Вероятнее всего, Мурка полностью вытеснила Любку не ранее середины 30-х годов, а к началу 30-х еще существовали Любка и Маша. Их превращение в Мурку состоялось, когда песня из Одессы вышла на широкие просторы СССР и попала в столицу. В сборнике приводится и московский довоенный вариант песни. И все же Любка, судя по ряду свидетельств, была первой. Во всяком случае, Паустовский вспоминает песню о Любке, не обмолвившись ни словом о Мурке. Так отчего же Любка, в конце концов, уступила Мурке? Попытаемся разобраться. Прежде всего, примем за отправную точку то, что Любка родилась в Одессе, на что указывают ее реалии и свидетельства Паустовского, и произошло это не позднее 1922 года. Возможно, смена имени как-то связана с реальными событиями и возможными прототипами Мурки. Некоторые исследователи обращают внимание на то, что имя Мурки, дериват имени Мария, Маша, могло возникнуть под впечатлением от имен известных дев-воительниц, деятельниц бандитского и повстанческого движения на юге Украины в гражданскую войну. Григорий Дубовис в очерке «Романтическая история Марии Никифоровой» отмечает странную закономерность. На Киевщине действовала Маруся Соколовская, жена погибшего в бою повстанческого атамана Соколовского. На Полтавщине действовал конный отряд некой Черной Маруси, личность которой еще пока не удалось точно установить. Там же принимала участие в повстанческом движении Мария Христовая, сестра известного атамана Христового, девушка, по описаниям очевидцев, обладавшая необыкновенной красотой. И, наконец, в Харьковской губернии время от времени появлялся отряд Марии Косовой, представительницы антоновских повстанцев, главная оперативная база которых находилась в Воронежской губернии. Все перечисленные Маруси в тот или иной момент сотрудничали с Махно, и это сбивало с толку как свидетелей, так и многих исследователей. Одни из них принимали этих атаманш за М. Никифорову, так как твердо знали, что Марусь — это есть только у Махно, это Марусь есть Никифорова. Другие считали, что атаманша Марусь — это просто народное прозвище, перекочевавшее из фольклора в плоскость реальной жизни. Однако при ближайшем рассмотрении действительно оказывается, что все эти самые известные украинские повстанческие атаманши, как-то не покажется странным, носили имя Мария. Стоит немного рассказать о каждой из этих легендарных женщин. Главная в их ряду, конечно, Мария Никифорова. Если верить ряду источников, она родилась в 1885 году и была дочерью штабс-капитана Григория Никифорова. Впрочем, многие исследователи ставят под сомнение ее дворянское происхождение, но для нас это не столь важно. Согласно легендарной биографии, в 16 лет Маша без памяти влюбляется и бежит из дома с любовником. Затем совратитель ее бросает, и юная Маша попадает на дно Александровска, Запорожье, и Екатеринослава, Днепропетровска. Озлобившись, она включается в революционное движение, примкнув к партии социалистов-революционеров. Затем, в 1905 году, становится анархисткой-террористкой. Маруся оказывается в рядах группы безмотивников, теоретики, которые истребляли всех, кто имеет сбережения в банках, носит дорогую одежду и обедает в ресторанах. В 1908 году Никифорову осуждают на 20 лет каторжных работ. В 1909 году Мария в Нарымской каторге поднимает бунт и бежит через тайгу к Великой Сибирской магистрали. Затем Япония, США, Испания, где анархистка ранена при нападении на банк, Франция. Здесь Мария сходится с богемой, парижскими поэтами и художниками, посещает школу живописи и скульптуры самого Родена. В Первую мировую войну оканчивает офицерскую школу под Парижем и единственная женщина-эмигрантка получает офицерские погоны. В конце 1916 года отправляется на фронт в Грецию воевать против турецкой армии. В апреле 1917 года Никифорова возвращается в революционную Россию, пытается организовать вооруженные выступления против Временного правительства. После неудачи бежит на Украину. В Александровске и Екатеринославе создает анархистские рабочие боевые отряды Черной гвардии. В начале сентября Никифорова пытается совершить революционный переворот в уездном Александровске. Здесь она знакомится с анархистом Нестором Махно. Мария попадает в тюрьму по приказу уездного комиссара Временного правительства. В ответ почти все предприятия города объявляют забастовку. Тысячи рабочих требуют освободить арестованную. Власти уступают.